Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК» и еще Телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте начнем с того, что происходит на грузинском телевидении. Потому что уже, естественно, высказывается после того, как вот всякие эти слова, которые, естественно, нельзя повторять, никто не будет их повторять, Георгий Габуния высказал. Затем даже извинились премьер-министр и президент Грузии. В ответ телекомпания «Рустави-2», точнее, некоторые журналисты «Рустави-2» сказали, что это почему-то посягательство на свободу слова и начали коллективно как-то оттуда увольняться. У нас тоже, конечно, и МИД высказывался, и Валентин Матвиенко высказывался, и Госдума высказывалась на эту тему. С вашей точки зрения, то, что там произошло, это говорит о кризисе политического дискурса, который в целом меняется в сторону вот этих вот просто обычных каких-то оскорблений, то, что на заборе написано, вот оно теперь в эфире.
Конечно, это свидетельство кризиса политического дискурса, в котором мы сейчас, который мы сейчас наблюдаем, кстати, не только в Грузии, но и в ряде других стран, но прежде всего нужно сказать, что это свидетельствует, свидетельствует о той политической ситуации, которая существует в Грузии, и налицо вполне четкая, понятная политическая провокация. Высказывание Георгия Габуния произошло на телеканале «Рустави-2», который очень хорошо известен еще со времен «Революции Рос». Это рупор Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии. Это очень одиозный канал, так же, как и одиозные те силы, которые за ним стоят, и те силы, которые, собственно, сейчас пытаются прийти к власти в очередной раз в Грузии.
Но такие слова мы слышим впервые все-таки. Одно дело одиозность, условно, высказывания оппозиции, какие угодно могут быть, но когда человек переходит на откровенный мат, это уже даже не про одиозность, мне кажется.
Здесь, обратите внимание, существует две стороны.
Какие?
Оппозиция в лице партии Михаила Саакашвили и поддерживающих их политических сил, естественно, информационных ресурсов, и власть. Власть в этой ситуации в лице президента Саламе Зурабишвили назвала некоторое время назад Россию врагом. Это тоже, извините, в эфире происходит нечасто. Достаточно редко президент суверенного государства называет соседнее государство своим врагом. Более того, если речь не идет о военных действиях, ну, в общем-то, в моей памяти нет ни одного президента, ни одной страны, который бы назвал какое-то соседнее государство своим врагом. Поэтому отчасти эта ситуация спровоцирована неадекватной реакцией грузинских властей на те провокации, которые уже случились и которые срежиссированы Михаилом Саакашвили. Что касается той нецензурной лексики, которую мы здесь слышим, это, собственно, продолжение всей этой истории. И с нашим депутатом, извините, это тоже происходит достаточно редко, чтобы такое насилие было в отношении депутата соседнего государства, и чтобы его лишали слово и выволакивали из зала с применением физической силы. Все это мы видим впервые, и все это свидетельствует, с одной стороны, о нравах, которые царят сейчас в Грузии в политической сфере и в том числе в политическом дискурсе, который оставляет желать лучшего, мягко скажем. И, кстати, эти нравы мне вот напоминают, если честно, только фашистскую Германию. И этюды доктора Геббельса в отношении врагов фашистской Германии, вот примерно это тональность этого времени. Ни в одной стране современной я не припомню, чтобы что-то подобное происходило в эфире национальной телекомпании.
Ну, кто-то замечал, что все-таки высказывание Габуни – это, во-первых, не высказывание всей Грузии, и по Габунии нельзя судить о всей Грузии. Но так складывается ощущение, что после событий, вот, которые там 3 недели назад произошли в Грузии, в здании парламента, после, наверное, вот того, что на Руставе 2 теперь произошло, как научиться и нужно ли, в принципе, отделять, к чему, кстати, Саломе Зурабишвили тоже призывала, и грузинские политики призывают. Вот мы не против всех граждан России. Вот туристы, пожалуйста, приезжайте, оставляйте деньги. А мы против
должны
вот российских политиков.
Да.
Вот это вот отделение зерен от плевел, мы как-то должны этим заниматься, с вашей точки зрения?
Что касается достаточно неуклюжих попыток грузинских властей вот так провести водораздел между российским народом и туристическим народом, с одной стороны, и российской властью, они действительно абсолютно несостоятельны, потому что есть... Россия, есть разные социальные страты российского общества, есть российская власть, которая является демократически избранной. И мы уж тут в нашей стране сами разберемся, какие у нас отношения между отдельной частью, отдельными частями народа, между народом и властью, внутри народа и так далее. Это наши внутренние дела. Дипломатический этикет свидетельствует о следующем. Если оскорбляется глава государства, если оскорбляется государство, это автоматически означает оскорбление народа. А в отношениях с другим государством не может быть никакого разделения на народ и власть и так далее. Поэтому все эти пассажи, они довольно-таки несостоятельны. Что касается того, что Георгий Габуния – это не все грузины, безусловно, это мнение части грузинского населения. Что мы видим в настоящее время?
Может быть, это просто его какой-то, его выходка такая была?
Абсолютно исключено, слишком уж явно такое срежиссированное действие, причем, заметьте, когда это произошло. Это же не случайно произошло перед тем, как будет прервано сообщение...
Сегодня,
естественно, прервано сообщение России и Грузии. И это с одной стороны. С другой стороны, это происходит на фоне, ну, в общем-то, некоторого успокоения. В Грузии протесты потихоньку сходят на нет, и нужно в этот костер добавить дровишек. Поэтому, с моей точки зрения, это совершенно точно срежиссированное провокация. Стиль этой режиссуры хорошо указывает, что автором, креатором идеи является Михаил Николаевич Саакашвили. Это его стиль от начала до конца, с момента прихода к власти в 2003-м и даже до этого, когда он был мэром Тбилиси, он всегда действовал таким образом. И, конечно, я абсолютно исключаю, что слова Габуни – это его личная позиция, личное мнение, с учетом того, насколько Руставе-2 является карманным проектом Михаила Саакашвили, ну вот просто совершенно невозможно представить, что некий журналист по своей собственной инициативе сказал подобные слова в этом канале.
Ну, тем более сложно представить, что человека, который, наверное, понимает, что такое журналистика, могли заставить, например, сказать подобные слова.
Ну, это свидетельствует о профессионализме и об этике, об этических основах деятельности журналиста, который, соответственно, Габуния не соответствует этим действиям.
По поводу Саакашвили. Если действительно все так, как вы описываете, канал Саакашвили, сам он в Грузию якобы тоже хочет вернуться и так далее. Но когда все-таки высказывание Габуни вызвало некий раскол в грузинском обществе, каковы шансы, на кого это рассчитано-то в итоге?
Это рассчитано на как раз тот самый раскол, на эскалацию напряженности в грузинском обществе. Дело в том, что уже достаточно давно грузинское общество расколото на две части. На сторонников действующей власти грузинской мечты и на оппозицию. Оппозиция некоторое время назад в случае с депутатом Гавриловым пошла на искусственную эскалацию напряженности, по сути, для того, чтобы захватить власть. А задача очень простая – снести эту власть путем народного протеста, как это было в 2003-м, ну и, собственно, использовался достаточно грубый и примитивный, совершенно примитивный предлог в лице нашего депутата. Теперь, после того, как снести сразу не удалось, власть определенными маневрами, где-то частично сдав позиции, ушел спикер в отставку, угу, каким-то образом сманеврировав, ей удалось сохраниться, то есть протест сразу не дал искомый эффекта, результат. Теперь вступает, по сути, это шаг номер два, это вторая провокация, которая должна была усилить, с одной стороны, протест, с другой стороны, четко обозначить, что, по сути, что сделал Габуни. Он вынудил президента Грузии подчеркнуть, высказаться, вынудил других представителей власти высказаться, и теперь дальше пойдет волна, связанная с тем, что Саламе Зурабишвили – это наймит России, это пятая колонна в Грузии российских оккупантов, и, соответственно, должен последовать новый протест. Если эта провокация не удастся, я абсолютно уверен, что в рукаве Саакашвили находится еще несколько нестандартных ходов.
Но насколько они могут быть эффектны? Потому что, как представляется, есть, если смотреть, что есть, условно, сторонники власти, есть оппозиция. Но есть какая-то точка, которую ни те, ни другие не переходят все равно. И в данном случае складывается ощущение, что, может быть, от Габуни и вообще открестятся. И те, кто за, и те, кто против, скажут, что это что-то, они, как это модно говорить, хайпануть решили. Но, ребята, вы перегнули палку и сходите на журфак еще раз.
Та реакция, которая идет сейчас от Рустави-2, она совершенно не свидетельствует о том, что от Габуни хотят отказаться. От потому остальных, что мы видим два сигнала от Рустави-2. Угу. Первый сигнал – это покушение на свободу слова и на конституцию, в смысле действия против Георгия Габуни. Слова Саламе Зурабишвили – это покушение на свободу слова. Это нарушение конституционных принципов. И вторая реакция – Рустави-2 извинились перед грузинским народом, подчеркиваю, угу, перед грузинским народом, не перед российским народом, не перед российским президентом, не перед Российской Федерацией, а перед грузинским народом. Вот эта реакция, она, собственно, свидетельствует, что, конечно, ни о какой такой случайности здесь речь не идет, и протест будет раскручиваться дальше.
А 692 говорит, а как на это отвечает Россия? Такого в геополитике не прощают.
Ну, знаете, у нас на самом деле Российская Федерация, кстати, в отличие от тех же Соединенных Штатов, которые всегда действуют молниеносно дипломатией канонерок, Россия в дипломатии, в дипломатической сфере ведет себя всегда дипломатично. И никаких жестких и неадекватных действий со стороны России в подобных ситуациях не происходит. Вот когда Грузия напала на Южную Осетию 8-го, реакция была молниеносной, потому что там нужно было спасать людей, и промедление, собственно, грузинская власть рассчитывала на то, что Россия, если вмешается, то это будет очень нескоро. Тогда эта реакция действительно была молниеносной. Но когда речь идет, о таких неадекватных провокациях, конечно, реакция России должна быть быстрой, она, собственно, сегодня состоялась, но она выдержана исключительно в политико-дипломатическом стиле. Россия не будет отвечать на том же самом языке журналисту Георгию Габуни, и, собственно, вся реакция России сегодня уже состоялась в лице Пескова и других российских официальных лиц.
Да, но были при этом высказывания там одного из ведущих, он там называл их как-то и кастрюльголовыми, еще какими-то, ну, то есть какие-то такие слова тоже, такие взаимные в СМИ обмены произошли. Виктора говорит, посмотрите все-таки на поведение наших определенных ведущих телевизионных, потом обсуждаете, в чужом глазу бревно видим, а в своем и соринки не замечаем.
Не согласен категорически с этим мнением, потому что ни один российский ведущий никакой идеологической и политической направленности никогда не обзывал никакими матерными словами руководителя другого государства, будь то США, Грузия, Украина, Иран, Пакистан, да любая страна, которая существует в мире. Этого нет в российском политическом дискурсе. Более того, собственно, мат как таковой в российском политическом дискурсе встречается крайне редко. Крайне редко. Иногда встречается действительно это так, но это касается выяснения отношений все-таки внутри нашего государства. Никогда никто из российских журналистов не позволял ни одно подобного рода высказывания. Что касается российских ток-шоу, то я предлагаю зрителю посмотреть грузинские ток-шоу, украинские ток-шоу, американские ток-шоу. И на основании сравнительного... На основании сравнительного анализа составить представление, кто есть кто, и где, какой сленг применяется в рамках ток-шоу. Вообще, политическое ток-шоу – это отдельный жанр, естественно, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и он не предполагает высокий стиль. Это очень специфический политический жанр, в рамках которого, ну вот, собственно, последние дебаты в Соединенных Штатах демократических, в демократической партии достаточно наглядно это продемонстрировали, когда один кандидат обвинил другого кандидата в расизме. Вот это язык политических ток-шоу. Он достаточно груб, он достаточно циничен. Это не научная дискуссия, это не, собственно, какой-то обмен мнений в рамках, там, допустим, дипломатического дискурса. Совершенно нет. Ток-шоу – это, в общем-то, специфический жанр, в ходе которого люди обмениваются жесткими высказываниями. Но в России этого не было никогда.
Смотрите, 572-й говорит, в Москве, когда в США был президентом Обама, продавали туалетную бумагу с портретом Обамы. Это ли не оскорбление? Я ничего не могу, честно говоря, про это сказать. Вообще не помню.
Это действительно может быть, но уверяю вас, что в Соединенных Штатах и, допустим, на той же самой Украине подобного рода вещи – это просто детский сад.
Вопрос, вы имеете в виду вопрос уровня?
Вопрос уровня, конечно, вопрос
уровня. Ну, то есть то, что на заборе написано, оно пусть написано, а не вот в эфире сказано.
Да, естественно, это разные вещи. И еще один момент, что касается реакции России, если мы вернемся к тому же самому вопросу. Вот смотрите, реакция России последовала на реакцию президента Грузии. На реакцию президента Грузии. Когда президент Грузии назвала Россию врагом. А реакция России на высказывание журналиста, она, вот то, что уже в эфире было сказано теми или иными российскими политиками, больше никакой реакции не будет, потому что это все-таки мнение не официального лица Грузии, это мнение журналиста. И Российская Федерация на мнение грузинского журналиста отвечать не может какими-то санкциями или какими-то иными действиями, так как это несоразмерно.
Несоразмерно. А есть еще тема по поводу журналистов. Была инициатива российско-украинского телеканала провести телемост. Дмитрий Песков сказал, что оценки заслуживает. Это ВГТРК, имеется в виду «Россия-1», да, в Москве, «Ньюс Ван» в Киеве. Говорили, что это состоится, но теперь «Ньюс Ван» говорит, что не состоится.
Ну, вы знаете, это было бы очень, мне кажется, хороший телемост, интересный телемост.
А зачем? Нам пора узнавать, как это делал Познер много-много лет назад. Мы до такой стадии дошли, что теперь нам нужно как-то по телевидению разговаривать и узнавать друг друга.
А вот здесь смотрите, какая ситуация. Если мы посмотрим на социологические опросы, мы увидим, что украинское население, не украинская власть, очень даже неплохо относится к России и к русским. По-моему, 70% украинцев позитивно относятся к россиянам в настоящее время.
Отношения, тут мы все-таки разделяем.
Отношения россиян к Украине и украинцам тоже меняется в лучшую сторону в последнее время, и эта тенденция очень ярко выраженная. И в то же самое время есть достаточно четкая ситуация, при которой пространство отношений России и Украины монополизировано даже не властью Украины, не президентом Украины, а монополизировано достаточно узкой группой националистически настроенных экспертов, политиков, представителей общественного мнения, журналистов, которые, собственно, являются носителями той самой украинской национальной идеи. Вот это незначительное по масштабам в общей массе украинского народа и даже украинского политикума точка зрения, она в настоящее время является абсолютно доминирующей. И происходит ситуация, которая обычно называется спираль молчания. То есть молчаливое большинство украинцы, которые лишены возможности участвовать в этом диалоге с Россией, они, по сути, являются в данном случае заложником этой агрессивной, оголтелой кучки демагогов. Ну, может быть, 1% украинского населения поддерживает этих людей.
А нам-то чего надо тогда? Вот вы описали граждан Украины, страдальцев фактически, которых отрезают от внешнего мира информационного. А нам-то это зачем?
Подождите, ну как зачем? Украина наш сосед.
Так.
Украина государство, которое имеет общую с нами историю, культуру, традиции, обычаи. В России трудятся миллионы украинцев. Миллионы россиян имеют общие корни и родственников. И, конечно, считать, ну, я думаю, что это вообще очень странно считать, что если мы провели дорогу железную вокруг Украины, построили Крымский мост, мы можем что, забыть про то, что рядом существует братский народ? Конечно, нет. Более того, этому братскому народу нужно помочь. Потому что совершенно очевидно, что украинский народ в настоящее время не может избавиться вот от этой кучки шовинистов оголтелых, которые захватили власть. Поэтому я думаю, что общение людей, в том числе простых людей, в формате телемоста было бы очень полезно. А что боится украинская власть? Что простые русские люди что-то расскажут украинцам, то, что власть от них скрывает? Что они боятся вот в этой ситуации? Почему они боятся?
Этот телемост для украинцев или все-таки он взаимный? Я поэтому вас и спрашиваю, что могли бы получить граждане России от этого телемоста и зачем
конечно,
он нам?
Конечно, он взаимный. Естественно, он должен транслироваться и на Украине, и в России. А для России он тоже совершенно очевидно, потому что россияне очень сильно обеспокоены той ситуацией, которая существует на Украине, потому что рядом с нами наш близкий народ. Некоторые считают, что мы один народ, некоторые считают, что два родственных народа, но совершенно очевидно, это наша очень близкая часть нашего общества. А рядом с нами происходят страшные вещи. По сути, распадается государство и общество. Люди терпят очень серьезные бедствия. И вот та ситуация, которая уже привела к 14 тысячам смертей, в том числе многие из них, большинство из них, это мирные жители. Это очень серьезная проблема, потому что иметь рядом с собой неадекватную власть и разлагающееся государство, это очень опасная ситуация.
Поэтому, я, честно говоря, до сих пор не услышала все равно ответ на свой вопрос. Вы описали, что нужно, да, гражданам Украины от этого телемоста. А что в данном случае нам нужно? Потому что Виталий говорит, со времен Познера все-таки времена изменились. Если люди хотят поговорить друг с другом, что из России, что с Украины, хоть из Бельгии, можно зайти в чат и поговорить, можно без политики, без премодерации, интимно, один на один. Зачем телеканалы под это дело подключать?
Подождите, ну, я в таком случае не очень понимаю ваш вопрос. Диалог между людьми в чатах существует.
Так.
Не существует диалога между обществами. Он сейчас прерван. Вы считаете, что нам нужно вообще забыть про существование Украины? Русскому народу, российскому народу неинтересно судьба Украины, и неинтересно, что они скажут.
Какие мы вопросы можем задать, если бы этот телемост состоялся? И что мы хотим услышать, например?
Я думаю, что здесь, возможно, достаточно большое количество вопросов. Я общаюсь с большим количеством украинцев и простых людей, и бывших государственных деятелей Украины, которые бежали в Россию в настоящее время. Мне хотелось бы узнать, например, почему на Украине не существует прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками, поскольку это, с моей точки зрения, является в настоящий момент выходом из ситуации. Мне хотелось бы узнать мнение украинцев о федерализации Украины, поскольку, да.
У нас новости сейчас будут, потом продолжим. Владимир Шаповалов у нас в гостях, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог. Потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. По поводу того, что Ньюзван объявил об отмене телемоста с Россией, это объяснили поступающими угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких. Такое заявление телеканал опубликовал на своем сайте. И есть еще заявление Василия Голованова, он как раз-таки вот из Ньюзван, он говорит, что телемост, что важно, задумывается как журналистский проект без политики, без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов, без тех, кто мог бы усомниться здесь еще, что интересно, как говорит Голованов, что Крым и Донбасс – это Украина. Вот так. То есть уже в этих словах что-то, значит, и политика в этих словах тоже есть, конечно же. Так. Еще он говорит, что задумывался телемост не только с Россией, еще хотели с Соединенными Штатами Америки проводить телемост и так далее. Но тут были свои условия, какие должны быть телеведущие. Например, не должно быть политических ведущих. И говорит, что заявление, анонс Дмитрия Киселева, который вчера прозвучали, он говорит, что для нас это тоже стало новостью. Он не причастен к организации телемарафона и убежден, навредил диалогу, а не помог его началу. Ну, то есть не успели что-то даже начать организовывать и уже резко отменили. С вашей точки зрения, какой-то фальшстарт все-таки произошел? Мы поторопились, может быть, обрадовались, что вот Украина-то на диалог пошла?
Ну, здесь нужно учитывать, что все-таки мы присутствуем в формате очень жесткой избирательной кампании, которая ведется на Украине в настоящее время.
Все же закончилось уже вроде бы.
Нет, избирательная кампания в Раду.
Понятно.
И само собой разумеется, что все действия, даже если это действия, которые объявляются явно не политическими, они торпедируются теми или иными политическими силами в контексте избирательной кампании. Для кого, собственно, выгодна отмена этого телемоста? Прежде всего, для той партии, которая собирается победить на этих выборах и забрать голоса, в том числе и русскоязычных украинцев, то есть партии «Слуга народа». И таким образом отмена телемоста «Ньюсван» – это прежде всего действие Зеленского и его окружения, потому что они работают на него.
А вам не кажется, Владимир Леонидович, что сам телемост, вот даже опираясь на вот это заявление, которое я вам сейчас зачитала из Фейсбука, он, телемост этот, задумывался так, чтобы его даже и не провели?
Нет, я так не думаю, и потом вот...
Ну, вот установка, да, мы должны понимать, Донбасс и Крым – это Украина, и это точка отчета для того, чтобы телемост был. Но если человек хочет без политики, а в этом уже есть политика, в этом заявлении.
Нет, нет, это заявление, во-первых, состоялось постфактум. И в той ситуации очень жесткого давления, которое сейчас оказывается на Ньюсван, я совершенно допускаю, что компании необходимо каким-то образом выйти из состояния вот этих жестких угроз, я думаю, что может дойти и до расправы физической с инициаторами данного телемоста со стороны националистов. Поэтому я абсолютно уверен, что не было такого условия, что только те, кто считает Крым и Донбасс частью Украины, потому что так, очень сложно найти граждан России, которые так считают, пришлось бы провести колоссальную работу по отбору не крымнашистов, а таких, ну, поскольку это 2-3% населения России, практически нереально обеспечить. Поэтому я думаю, что это уже некие отговорки, это такого рода попытка уйти руководству Ньюсван от угрозы физического насилия, в котором они сейчас находятся.
Ну, политические разборки, возможно, какие-то, может быть, между бизнесменами, олигархами. Мы же это тоже не можем отметать.
Любая,
если посмотреть, какой канал кому принадлежит,
любая,
например.
Любая фаза украинской политики – это разборки между олигархами, потому что Украина с момента начала существования государства и до настоящего времени – это олигархическое государство, и вся власть, все партии, все средства массовой информации принадлежат тем или иным олигархическим структурам, это нам хорошо известно. Кто кому принадлежит.
Есть еще заявление Зеленского, тоже его можно рассматривать, наверное, как попытку, может быть, или предложение новой форме диалога для решения проблемы, потому что Зеленский предлагает провести в Минске переговоры о Донбассе и, что интересно, он хочет значительно расширить формат «Нормандской четверки», говорит, что привлечь нужно лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Значит, хочу обратиться к Владимиру Путину. Надо поговорить, надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет в Донбассе. Ну, он говорит, на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место, думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Когда он предлагает сюда присоединить еще Соединенные Штаты Америки, с вашей точки зрения, это не тот ли формат, к которому в принципе идут все эти годы, и о Соединенных Штатах с самого начала формирования Нормандской четверки говорили?
Начнем с того, совершенно верно, что это совершенно не новая идея. Эта идея высказывалась и при Петре Порошенко, и особенно активно эту идею продвигала Юлия Владимировна Тимошенко. Это, собственно, была ее основная внешнеполитическая идея. И таким образом... идея совершенно не нова, но в данном случае нужно понимать, что это будет совершенно другой формат. Я за диалог в любом виде и качестве, лишь бы он приносил результат, но та четверка, которая сложилась в рамках нормандского формата, это один диалог. Угу. И в рамках этой четверки, в рамках дополнительных консультативных площадок с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик выработано Минское соглашение. Минское соглашение 1, Минское соглашение 2. Что мы сделаем с Минским соглашением? Означает ли заявление Зеленского, что он отказывается от Минского формата? Я это понимаю так, потому что если привлекаются новые посредники, которых не было раньше, новые участники этого переговорного процесса, это что означает? Это означает, что Минские соглашения Украина, по сути, перечеркивает, отвергает, потому что это будет совершенно новая переговорная площадка. Можно привлечь любое количество стран к переговорам, но в таком случае нужно признаться, что мы не можем выполнить Минские соглашения. Тогда мы начнем новый переговорный процесс, но перед этим с Россией должны быть сняты все санкции за невыполнение Минских соглашений, потому что Украина от них откажется, а не Россия. Это раз. Второе. Совершенно четкая позиция, которую придерживается Россия всегда и будет придерживаться всегда. Киев должен вести переговоры не с Россией, а с Донецком и Луганском прежде всего. С Россией, само собой разумеется, это другие, очевидно, какие-то переговорные процессы. Но для прекращения конфликта, который существует на территории Украины, должны быть внутриукраинские переговоры с Донецком и Луганском при любом количестве посредников. В этом случае Америка может быть посредником. Если хотите, Китай будет посредником.
А зачем?
Затем, чтобы выработать, чтобы прекратить конфликт между Донецком и Луганском и Киевом, и для того, чтобы переустроить на новых основах ту жизнь внутриукраинскую, которая в настоящий момент зашла в тупик. Эти основы могут быть только одни – федерализация. И примеров успешного решения подобного рода проблем достаточно много. Я приведу пример, который успешно реализовала Америка. Это Дейтонские соглашения в Боснии и Герцеговине. Они работают до сих пор. Федеративная Босния прекрасно существует. И, в общем-то, конечно, там есть противоречия, есть конфликтные ситуации, но нет войны, и государство функционирует.
Вот это вот, скажем так, фактически... Есть толк от того, что будет множество, количество участников. Мы можем допускать, что в непубличном поле наверняка формат гораздо больше, чем он в публичном поле. Да, есть нормандская четверка, но мы понимаем, что есть и люди из Вашингтона, которые периодически катаются в Киев, может быть, из каких-то других государств, тоже что-то непубличное, оно идет. Но вот если мы официально будем множить количество, число участников, это действительно может привести к чему-то, что, казалось бы, если бы там, та же самая Украина хотела решить вопрос, да, и выполнение всех 12 пунктов, то, наверное, сторонам было как-то легче.
Такие участники, добавление таких участников совершенно точно не решит никакую проблему, потому что между Россией и Великобританией существует жесточайший конфликт. Мы видели это в общении Терезы Мэй и Владимира Путина на Большой Двадцатке. Между Россией и Соединенными Штатами в силу других причин практически не существует диалога в настоящий момент, потому что та встреча, которая состоялась в формате Большой Двадцатки, это все-таки не полноформатный диалог России и США. Угу. Поэтому в условиях существующего сейчас конфликта России с Соединенными Штатами и Великобританией прибавление этих стран кажется абсолютно контрпродуктивным, и, если честно, мне это напоминает, знаете, историю таких уличных детских драк. Вот Владимир Александрович боится...
Стрелка.
Да, боится один не на один, даже боится с двумя друзьями выходить на встречу с Владимиром Путиным, поэтому он зовет еще больших пацанов, которые должны ему помочь в этой ситуации. Ну так с этими большими пацанами Россия может договориться и без Владимира Александровича Зеленского, что, собственно, и произойдет, если... еще какое-то время Зеленский будет вести такую политику в отношении диалога с Россией, которую он ведет сейчас.
Может быть, это как раз такая радикальная попытка реанимировать, в принципе, эти переговоры. Он фактически публично дает понять, что, ребят, здесь есть еще заинтересованные стороны, хватит нам непубличных разговоров и каких-то непубличных решений. Вот. А давайте действительно у Александра Григорьевича встретимся и нормально поговорим. Может быть, что-то и выработаем.
Ну, может быть, я думаю, что эта инициатива, она абсолютно имеет целью действительно провести формат переговоров шестерки, а в данном случае речь идет просто о том, что в контексте внутриполитической борьбы к Зеленскому очень много вопросов, и эти вопросы состоят в том, что, Владимир Александрович, что ж вы ничего не делаете? И почему вы вообще спрятались? Никаких инициатив от вас мы не слышим. Вот Владимир Александрович пытается... Это рассчитано на внутриукраинский формат, не на внешнеполитический. Владимир Александрович отвечает своим критикам и своим избирателям. А вот смотрите, у меня есть идея. Какая она новая, эта идея.
И он говорит, не я эту кашу заварил, а те страны, которые я привлекаю фактически, вот они больше знакомы с процессом, пожалуйста, пусть работают, нет?
Но это очень странная ситуация, потому что эти страны не имеют отношения к Минскому формату, они не имеют отношения к Нормандскому формату. Конечно, они имеют отношение к государственному перевороту на Украине, который произошел в 2014-м и который привел, вот, собственно, к той ситуации, которая существует сейчас. Но согласитесь, за то, что печеньками некая дама покормила определенное количество киевлян, приглашать Соединенные Штаты в переговорный процесс, это достаточно странное такое соотношение. Переговорный процесс – это попытка достижения консенсуса. Я, честно говоря, не понимаю, какой может быть консенсус между Россией, Украиной и Великобританией. Для того, чтобы Великобритания помогла разрешить какие-то спорные вопросы России и Украине, сначала кто-то должен помочь Великобритании найти консенсус с Россией. Может быть, Зеленский поможет Терезе Мэй наладить отношения с Владимиром Путиным, потому что таких отношений в настоящий момент нет.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер плюс 7925-8888-948. Давайте вас послушаем, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
У меня по Грузии вопрос.
Да.
Вот, Владимир, немного ли политических возможностей вы отдаете Саакашвили? Он что, все провокации организует, финансирует, выбирает момент, дает отмашку? Что вы можете сказать о кукловодах этих процессов в Грузии?
Ну, кукловоды очевидны. Так же, как сам Саакашвили, конечно, не является абсолютно самостоятельным политиком. И в данном случае он, естественно, выполняет волю части американского истеблишмента. Поэтому тут... все совершенно просто. Гражданин Соединенных Штатов в прошлом Михаил Николаевич Саакашвили, когда он становился президентом Грузии в результате госпереворота в 2003-м, он был гражданином США, а не гражданином Грузии или Украины. И, естественно, он приехал фактически из, после там, обучения в Соединенных Штатах. Поэтому тут самая прямая связь, и фактически речь идет о том, что вот смотрите, на протяжении достаточно длительного периода времени после свержения Михаила Саакашвили, после его отставки, грузинско-российские отношения, в общем-то, развивались достаточно позитивно, была позитивная тенденция. Нельзя сказать, что у нас полностью восстановились отношения. У нас, конечно, Грузия и Россия были политическими оппонентами, но развивались экономические отношения, гуманитарный аспект, туризм, опять же. И вот, собственно, то, что произошло в последние недели, это провокация, связанная с тем, что, конечно, не устраивает Соединенные Штаты то, что Грузия постепенно возвращалась к нормальным отношениям с Россией.
7373948, телефон прямого эфира. Так, какие у нас еще вопросы? И Виктора говорит, какой может быть диалог, если с Украиной у нас, например, нет договора о границе, а возможно ли привлечение США и Великобритании? Ну, есть то самое Будапештское соглашение. Может быть, еще как-то с ним что-то связано, нет?
Не думаю, что эти форматы будут продуктивными. Вообще, вот еще раз хочу подчеркнуть, что привлечение в переговорный процесс сторон, которые явно недружественны по отношению к России, конечно, не увеличивает шансы договориться с Россией.
А зачем здесь нужна принципиальная дружба какая-то? Я просто провожу аналогию условно с ядерной сделкой иранской, где было 6 стран, которые в определенный момент добились того, чтобы сделка была заключена. Что произошло потом, это уже другая история.
Любой переговорный процесс предполагает наличие стремления к компромиссу. Если речь идет о привлечении стран, которые занимают бескомпромиссную позицию по отношению к России...
То есть мы находим только тех, с кем фактически в очень хороших дружеских отношениях находимся. Но при этом Германия и Евросоюз, подождите, Германия и Франция, как европейские государства, члены Европейского Союза, спокойно совершенно продлевают санкции против России. Но при этом мы все находимся вот в этих соглашениях, пытаемся выработать какие-то решения.
Значит, мы находим? Это Зеленский нашел. Нам это вообще не нужно. У нас есть, нас вполне устраивает нормандский формат. Нас не устраивает только то, что Украина не выполняет Минские соглашения. Мы просим Украину выполнить свою часть Минских соглашений. То есть пункт 1, пункт 2, да. Пункт 3. И вот, собственно, и все. Для этого не нужны Соединенные Штаты и Великобритания. Они что, принудят Украину выполнять Минские соглашения? Очень сильно сомневаюсь в этом.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, как говорят, одна голова хорошо, а пять лучше? В данном случае нет?
Сомневаюсь, что эти головы улучшат ситуацию.
7373948 по коду 8495. Давайте вас послушаем. Алло. Алло. Здрасте, как вас зовут?
Да, волшебная студия. Вы знаете, помните, когда Ярослав Мудрый и Ставрополь...
Ой, Олег, давайте не про Ярослава Мудрого, я вас умоляю. Давайте все-таки про текущее время.
Нет, я хочу сказать, что всегда, братья, украинцы договорились и русские. Понимаете, в чем дело?
Украинцы и русские должны... Алло, да, Олег, все принято. Это наш постоянный слушатель Олег. Он очень любит историю. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло, да, приветствую, Константин.
Слушаю вас, Константин, да.
А у меня такой вот вопрос. Да. Вот Зеленский так активно хочет, чтобы США и Англия участвовала тоже в этих форматах, а он не подразумевает, что США и Англия могут его просто тупо слить. Как вот, допустим, Саакашвили слили, как сейчас Порошенко слили.
То есть, я поняла, спасибо, Константин, выполнил свою задачу, может быть, свободен. Что скажете?
Что касается этого вопроса, ну, на самом деле у Зеленского и команды Зеленского, если ее так можно назвать, очень непростые отношения с администрацией Трампа, это известно, это известный факт, и поэтому действительно есть определенные предположения, что у американцев может быть и не сложится диалог, у Зеленского, вернее, не сложится диалог с Соединенными Штатами, но я еще раз хочу подчеркнуть, я вообще не рассматриваю эту инициативу как конкретный план действий.
Работающий.
Это просто демагогия политическая, направленная на набор очков в рамках избирательной кампании в Верховную Раду. Не нужно придавать этому какой-то иной смысл. Уверяю вас.
Какой мы смысл можем придать? У нас 5 минут остается, но успеем обсудить. Вот опросу Левада-центра по поводу того, что каждый 10-й житель России уверен, что затронутый во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопросы не будут решены. 29% граждан скептически относятся к возможности решения этих проблем. 48% считают, что они, возможно, будут решены. И исследование показало, что только 15% участников уверены, что проблемы точно будут решены.
Здесь нужно рассматривать данные исследования в динамике. Прошлое исследование, если сейчас 15% решены, считают, что будут решены, то в прошлом году таких было только 10%. Только 10%. То есть уровень доверия к данному формату в этом году существенно выше, чем в прошлом. То же самое касается и всех.
Слушали, говорят, меньше. Смотрели, в смысле.
Там тоже, смотрите, не так все просто. Смотрело действительно меньше, но существенно больше читали в интернете. И также читали в интернете разного рода сообщения по поводу прямой линии. Это всего лишь свидетельствует о том, что телевизионная аудитория сокращается. Об этом, кстати, свидетельствует также тот формат о сокращении аудитории большинства телевизионных каналов за последнее время. Абсолютное большинство, в том числе Первый, Второй, Россия-24 и все остальные телеканалы, кроме развлекательных, их аудитория сокращается. Вот и все. Другой канал получения коммуникации, информации.
На чем основано, с вашей точки зрения, то или иное вот, утверждение респондентов? Каждый 10-й уверен, 48%, что возможно, может быть, есть, а может быть, да, может быть, нет. А 29% вообще скептически к этому относятся.
Ну, вы знаете, у нас общество не является монолитом, и существуют разные точки зрения. Вот 10%, которые уверены, что ничего хорошего не будет. Это, собственно, совпадает примерно с той частью оппонентов президента и правительства, которые существуют в настоящий момент. Это такие стойкие скептики в отношении действующей власти.
Но суждения основаны на фактах, или вы считаете, что это просто вот ощущение мира?
Я думаю, что это прежде всего ощущение мира, это некие такие оценочные суждения, и они не связаны с конкретным анализом того, что действительно после предыдущей прямой линии произошло, что не произошло, какие решения и вопросы, которые были подняты, были решены, какие не были решены. Это люди, отвечая на этот вопрос, они не вспоминают, а что же я знаю об этом и что действительно есть. Это прежде всего реакция на сам формат прямой линии и на президента.
Ну вот здесь интересный момент. Может быть, еще скепсис определенный связан с чем? Что люди видят, что только возможность дозвониться президенту, точнее, что возможность дозвониться президенту, это единственный метод того, чтобы, я не знаю, детскую площадку поставили, кого-то с онкозаболеванием отправили в клинику лечиться. Ну, то есть, вот это вот ручное управление, и невольно люди задают вопрос, а когда же сама система, в принципе, будет работать? Что не нужно продираться сквозь миллион желающих позвонить и сказать, Владимир Владимирович, решите, пожалуйста, проблему в моем дворе.
Но это, на самом деле, резон. Мнение, и обращаю внимание на то, что в момент прямой линии, может быть, вы зафиксировали, когда Владимир Владимирович обращается к одному из региональных чиновников и просто-напросто советует ему, вы попробуйте встретиться с людьми, поговорить с ними, обсудить эту проблему. То есть, безусловно, есть такая проблема. Она состоит в том, что в российском обществе на уровне региональной и муниципальной власти очень слабы коммуникации с избирателями.
Потому что их задача просто отчитываться перед центром, вам скажут, и все.
Нет. Потому что существуют такие вот в настоящий момент, ну, я не думаю, что это задача отчитываться перед центром, это совершенно другая ситуация. Это потому что эти люди надеются на то, что центр за них все решит.
Владимир Шаповалов у нас был в гостях, замдиректор Института истории и политологии МПГУ «Политолог». Владимир Леонидович, спасибо, что пришли.